Сферический кокон был немногим больше метра в диаметре. Майлз, наполовину сложившись пополам, пошарил вокруг. Его желудок и вестибулярный аппарат возражали против вращения, вызванного выбрасывающим толчком. Наконец его дрожащие пальцы нащупали то, что, как он надеялся, было осветительной трубкой. Он сжал ее и был вознагражден отвратительным зеленоватым свечением. Тишина стояла полнейшая и нарушалась лишь слабым шипением регенератора воздуха и неровным дыханием Майлза. «Что ж, это лучше, чем было в прошлый раз, когда меня пытались выкинуть из шлюза». У него оказалось несколько минут, чтобы представить себе все возможные варианты действий, которые может предпринять Ариэль вместо того, чтобы подобрать его. Он как раз отбросил вызывающую мурашки картину корабля, открывающего по нему огонь, в пользу варианта, при котором его бросают умирать от удушья в холодной темноте, когда его вместе с коконом дернул тяговый луч. У оператора тягового луча были, судя по всему, неуклюжие пальцы и трясущиеся руки, но через несколько минут жонглирования возвращение силы тяжести и звуков снаружи убедило Майлза в том, что его благополучно затащили в работающий шлюз. Свист внутренней двери шлюза, искаженные человеческие голоса. В следующее мгновение шарик для идиотов покатился. Майлз громко заорал и свернулся калачиком, покатившись вместе с коконом, пока движение не прекратилось. Он сел, глубоко вздохнул и попытался расправить свою форму. Приглушенный стук о стенке кокона.
«Есть здесь кто-нибудь?»
«Да!» — крикнул Майлз в ответ.
«Минутку!»
Скрип, звон, треск и запечатанный вход раскрыли. Спасательный кокон начал сдуваться и опадать. Майлз вырвался из его складок и встал, дрожа, со всей неуклюжестью и жалким видом только что вылупившегося птенца. Он был в маленьком грузовом отсеке. Три солдата в серой с белом форме окружили его, нацеливая в голову парализаторы и нейробластеры. Стройный офицер с капитанскими знаками различия стоял, поставив одну ногу на жестяной ящик, и смотрел, как выбирается Майлз. Аккуратная форма офицера и мягкие каштановые волосы не позволяли определить, был ли это изящный мужчина или необычно крепкого телосложения женщина. Такая двойственность намеренно культивировалась. Белл Торн был бетанским гермафродитом, представителем меньшинства, состоящего из потомков участников социального и генетического эксперимента столетней давности, не нашедшего своего продолжения. По мере того, как Майлз поднимался на ноги, выражение лица Торна из скептического перешло в ошеломленное. Майлз широко улыбнулся в ответ.
«Здравствуй, Пандора. Боги послали тебе подарок, но в нем есть подвох».
«Это уж как водится!» — лицо Торна осветилось радостью. Он шагнул вперед и обнял Майлза с кипящим энтузиазмом. «Майлз!» — он снова отодвинул Майлза от себя и жадно уставился на него.
«Что ты здесь делаешь?»
«Я почему-то предчувствовал, что это будет твой первый вопрос», — вздохнул Майлз.
«И что ты делаешь в форме рейнджеров?»
«Слава богу! Я рад, что ты не из тех, кто сначала стреляет, а потом задает вопросы». Майлз выдернул свои одетые в тапочки ноги из сдувшегося кокона. Солдаты, хоть и неуверенно, продолжали целиться в него. Майлз сделал жест в их сторону.
«Уберите оружие, парни», — приказал Торн. «Все в порядке».
«Хотел бы я, чтобы так оно и было», — сказал Майлз. «Белл, нам надо поговорить». Между глотками натурального несинтетического чая из личных запасов Торна Майлз выдал ему нейсмитовскую версию реальности, весьма близкую тем версиям, что он представил Ассеру и Тангу. Задание по анализу ситуации в ступице, загадочный наниматель и так далее. Грегор, конечно, остался за кадром, как и всякое упоминание Бараяра. Майлз Нейсмит говорил с чистым бетанским акцентом. Во всем остальном Майлз как можно ближе придерживался фактов своего временного пребывания среди рейнджеров Рэндалла.
«Значит, лейтенанта Лейка захватили наши конкуренты», задумался Торн над описанием светловолосого лейтенанта, которого Майлз встретил на гауптвахте десницы Курина. «Не скажу, что сильно этим огорчен, но следует снова сменить наши коды».
«Пожалуй,
Майлз поставил чашку и склонился вперед.